Экологи бьют тревогу. Год от года круизные корабли, курсирующие по Балтийскому морю, сбрасывают в его воды огромное количество отходов, а также около 100 миллионов литров неочищенных фекальных вод и более 1,5 миллиардов литров воды из душа и после уборки помещений. Эксперты называют Балтику самым грязным морем планеты. Рассказывает Любовь Чижова.
Круизные пароходы, курсирующие по Балтике, сбрасывают отходы в воду из-за того, что в большинстве морских портов региона нет условий для их утилизации. По данным Всемирного фонда дикой природы, только 3 крупных балтийских порта имеют необходимое техническое оснащение для хранения и переработки отходов. Это Хельсинки, Стокгольм и Висбю. У остальных 12 этих систем нет. Представители Балтийской программы Всемирного фонда дикой природы разослали письма руководству пароходств с призывом решить эту проблему. В организации считают, что круизные суда приносят портам приличную прибыль, и потому им вполне по силам и по средствам утилизировать отходы, которые появляются в результате морских путешествий. Принципы экологического туризма разработаны в ВВФ давно. О них говорит представитель морской программы фонда Константин Сгуровский.
Вы, наверное, знаете, что есть такое выражение «футпринт», то есть след человека на земле. И главное – это то, что мы должны снижать этот футпринт всеми возможными способами. И, собственно говоря, как на уровне компании, так и на уровне туриста персонального это можно делать. То есть можно на уровне компании там взять на себя определенные какие-то обязательства и, собственно, работать с командой, потому что, ну, понятно, что если правила есть, и они просто не соблюдаются, ну, просто боцман возьмет там промасленную тряпку, бросит за борт. Или там старший механик там сольет втихаря топливо ночью, когда никто не видит. То есть тут весь экипаж должен в этом смысле быть, что называется, экологически грамотный, и компания, которая его нанимает, или судовладелец компании, она должна, собственно говоря, всю эту работу проводить. Только это не делается просто приказом. Это кропотливая работа постоянная над имиджем, поведение компании, экологическая политика так называемая. То есть, собственно говоря, вот эти все вещи, они должны существовать. То же самое касается и туристов. И вы, наверное, знаете про остров, который дрейфовал в Тихом океане, многокилометровый, согнанный пластик в одну кучу.
Если говорить о загрязнении морей во время круизов, но и не только во время круизов, чем это вредно для экологии моря, кроме того, что это просто неприятно?
Ну, это, опять же, зависит от того, какой тип загрязнения. То есть пластик, он тоже разлагается постепенно, а там и все что угодно может быть, и фенолы, и другие загрязняющие вещества. Нефть, понятно, что тяжелая, особенно нефть. Вот если, например, я с Дальнего Востока, мне это более знакомо, самые такие уголки заходишь в морского заповедника, казалось бы, что там, а на берегу лежат куски свалявшегося мазута, то есть то, что выбросили в море, оно постепенно окатывалось и образуются такие сгустки, которые долго не исчезают. Вы, наверное, знаете, недавно был юбилей Exxon Valdez, такой печальный юбилей, разлива нефти танкер, когда потерпел катастрофу в американских водах. Так вот, уже прошло много лет, и до сих пор последствия остаются. Точно так же из круизных судов может произойти утечка топлива или слив что-то, чего-то.
Это был руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константин Сгуровский. По данным экологов, ежегодно в воды Балтики с круизных пароходов попадает более 100 миллионов литров неочищенных фекальных вод и более 1,5 миллиардов литров воды из душа и после уборки помещений. Почему год от года самое грязное море в мире становится еще грязнее, объясняет руководитель экологической организации Белона из Санкт-Петербурга Николай Рыбаков.
А если говорить о воде, которая сбрасывается от канализации, которая находится на суднах, от уборки помещений, то это уже идет более 1 миллиард литров в год. Поэтому это гигантские, конечно, объемы. И результатом всего этого становится значительное изменение воды в Балтийском море и проникновение туда, скажем так, тех химических веществ, которые там быть не должны. А в результате, конечно, мы имеем то, что имеем, с учетом особенностей географических Балтийского моря, что оно достаточно замкнутое, то, соответственно, обновление воды происходит достаточно продолжительно в Балтийском море, и это одно из самых сейчас проблемных с экологической точки зрения морей в мире.
Ну а какие корабли круизные грешат вот этими выбросами? Это только российские корабли?
Нет, конечно, это не только ситуация в России. Я могу сказать, что так мы, к сожалению, не первые, кто начали начали бить тревогу. Уже и в Стокгольме вот общественные организации экологические обращают внимание властей на те выбросы, которые производят, например, шведские корабли, которые приходят в Стокгольм. Это, безусловно, делают не только российские лайнеры, но от этого легче не становится.
Но вот если порассуждать на эту тему, как должна решаться эта проблема?
Я могу сказать, что мы поддерживаем, как Белона всегда говорит, не только о проблемах, но и предлагает какие-то конкретные их решения. Я в данном случае могу поддержать инициативу о повышении портовых сборов и с безусловным включением в эти сборы расходов на осенизацию. Для того, чтобы у владельцев судов не было экономических причин сбрасывать отходы в море. Они будут заранее знать, что за время круиза они складируют все отходы на своих суднах, в том числе и воду от душа и от уборки помещений. И при заходе в порт они все равно заплатят за ее утилизацию, за переработку. Поэтому смысла финансового не будет никакого сбрасывать эту воду. И это должно послужить хорошим стимулом для изменения ситуации со сбросами отходов от лайнера.
Ну а там, в портах, кто будет отвечать за утилизацию мусора?
За утилизацию мусора уже дальше будет отвечать администрация порта. И опять же, на мой взгляд, это должно быть исключительно экономически у них заинтересованность в этом, потому что просто взывать к сознательности бизнесменов, конечно, можно, но этого недостаточно. Здесь должны быть еще и экономические рычаги. В том числе и контроль общественных организаций, а затем, как происходит утилизация отходов от лайнеров.
Как вы можете охарактеризовать нынешнее состояние Балтийского моря?
Нынешнее состояние Балтийского моря, я думаю, что может охарактеризовать любой человек, который поедет в район Солнечного или Комарова, и ничего хорошего он про это не скажет. Потому что загрязняется ведь не только вода непосредственно в Балтийском море, но загрязняется и прибрежная территория от выбросов, которые производят лайнеры. И все это, конечно, крайне печально. И главное, что мы должны понимать, что даже если сейчас будут приняты важные меры по сокращению выбросов с лайнеров, то ситуация изменится только через несколько десятков лет. Принимать это нужно как можно скорее. Я считаю, что прежде всего должно быть решение российских властей, возможно, принятие федерального закона специально на эту тему, потому что это крайне важное дело для России.
Рассказывал руководитель экологической организации «Белона» из Санкт-Петербурга Николай Рыбаков. Круизные пароходы – это не единственный источник загрязнения Балтики. В воду регулярно попадает нефть с проходящих судов, а каждое лето люди, купающиеся в море, страдают от ядовитых сине-зеленых водорослей. На ком лежит ответственность за эти напасти и смогут ли экологи сделать Балтику чище, рассуждает руководитель общественной организации «Друзья Балтики» Ольга Сенова.
Действительно, большие потоки нефти из нашей ресурсной, замечательной ресурсодобывающей России в Западную Европу. Причем, к сожалению, пока стандарты на корабли, правила перевозки нефти у нас слабее, чем на Западе. И еще не везде ходят корабли с двойными стенками. Еще встречаются однокорпусные корабли. И каждый год мы имеем нефтеразливы в устье Невы. И плохо работающие мы имеем контроль в портах наших на Балтике, в частности, в Приморске. Ну вот в Лукойл под Выборгом получше немножечко. Но тем не менее, вот эти трассы нефтеперевозок, они сопряжены с определенными рисками. А система ликвидации нефтяных разливов у нас очень слабая. Мы встречались год назад во время медиатура с службой, ответственной за ликвидацию разливов. Они говорят, что у них есть только один корабль, соответствующим образом оснащенный. У финских, например, портов гораздо больше техники, естественно. И мало того, вот мы обсуждали этот вопрос с нашими коллегами из Эстонии, из Финляндии, наш общий Финский залив, да, и приезжал эксперт из Америки, делился опытом. Идея создания фонда ликвидации нефтяных разливов. Каждая страна должна иметь такой фонд, складывающийся из государственных дотаций и из платежей перевозчиков или там экспортеров.
Ну и на какой стадии эта идея сейчас?
Финляндия, она, по-моему, уже осуществлена. В Эстонии над ней работают, у нас ничего не происходит.
Ольга, чем опасны разливы нефти для моря и для людей?
Пример для детей. Если вы возьмете тарелочку с водой и капнете на нее каплю растительного масла, вы увидите, что эта капля растечется на очень большую плоскость. Так вот, нефть, как масло, она покрывает огромные плоскости водного пространства и препятствует дыханию водных организмов, и эти организмы погибают. Если эта пленка покрывает побережье, побережья, птиц, рыб, они, соответственно, тоже у них прекращается дыхание кожное, они тоже погибают. Мы с вами видели замечательные фильмы BBC и других, там, Greenpeace, как отмывают каждую птичку отдельно. Но всех не отмыть, и поэтому при каждом разливе нефти, безусловно, тогда это погибает очень большое количество живых организмов.
Несколько лет назад мы уже на Радио Свобода рассказывали о еще одной серьезной проблеме для Балтики, о голубых водорослях.
По-русски мы их называем сине-зеленые. Это калька с английского blue algae, а по-русски мы их называем сине-зеленые водоросли. И это следствие проблемы эвтрофикации. А эвтрофикация – это перенасыщение вод Балтийского моря азотом и фосфором. Азот и фосфор, наверное, вы знаете, это прекрасное удобрение, когда мы их добавляем в землю, и от этого растут наши огородные растения. Когда азот и фосфор попадают в воду, там тоже начинают расти водные растения. Сине-зеленые водоросли, они располагаются на поверхности. Им очень легко улавливать кислород из воздуха. И вот поэтому они начинают размножаться гораздо больше, чем нормальные, привычные, естественные водоросли нашего моря.
Где сейчас на Балтийском море больше всего вот этих водорослей?
Естественно, в мелких прибрежных водах, где повышенный процесс вот этой эвтрофикации, вот этого зарастания. А причина-то в чем? Что такое азот? Азот – это наши канализационные стоки. Это наши туалеты. Конечно, это еще и удобрения. Например, Польша выбрасывает много удобрений. С полей не выбрасывает, вернее, а стекает с полей. Россия гораздо больше азота выбрасывает в море с канализационных или неканализованных стоков. У нас Петербург развивает свои очистные сооружения неплохо благодаря водоканалу. Это Петербург как таковой. А ведь у нас еще есть область, у нас еще есть пригороды Петербурга.
Ольга, а чем вот эти водоросли опасны?
Их много разных видов. Многие из них токсичны. Для человека, который хочет искупаться, для зверей морских, для всех полноправных обитателей моря, которые раньше жили без сине-зеленых водорослей, а теперь вот вынуждены искать место, которое ими не загрязнено. А сине-зеленые водоросли появляются в жаркое лето в июле, обычно в конце июля, в начале августа, везде. И на пляжах Карельского перешейка, и на пляжах Южного берега Финского залива.
Ольга Сенова из организации «Друзья Балтики» напоминает, что сделать море чище может каждый житель региона. Достаточно начать с малого, пользоваться моющими средствами с минимальным содержанием фосфора и использовать на дачах удобрения без азота. Возможно, тогда сине-зеленых водорослей в море станет меньше и купаться в нем будет менее опасно.
Об экологических проблемах Балтики рассказывала Любовь Чижова.